Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, вторник, февраль, день 21. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Баллов пробки в Москве. Слушайте, по движению просто сразу пишите, где вы едете и что видите, потому что, наверное, проще сказать, где более или менее хорошо сегодня, чем там, где плохо, потому что везде практически плохо. Но Звенигородка, наверное, от трешки до МКАД действительно хорошая. Ну, Волоколамка с переменным успехом, Дмитровка так себе ничего, а в остальных местах, по-моему, не сильно успешно все. Можайка от МКАД до рубля ад, пишет Дэн. У зоопарка мясо, пишет пирожок с корицей. Жутко тошню в центр по Тверской мимо Собянин Хаус, пишет лимузин. Ты теперь с 18, да, ну сколько уже можно задавать этот вопрос, уже, по-моему, все и так знают. Так, привет, не то. Большая академическая и народного ополчения тупит, пишет Иван. Путин поручил Собянину снести пятиэтажки, пишет Александр. Да, это сегодня обсудим. Тащусь от по энтузиастов и случайно включил. А тут ты, привет. В дождь Москва не умеет передвигаться, пишет Иван. В Москве плохо. Хорошо, что домой на 2 часа раньше уехал, пишет Дмитрий. А еще Варшавка норм вроде, пишет Иван Богданов. Я не понимаю, с чем связаны пробки в Москве. Единственное, я могу предположить, что это связано с вашим отъездом из города по случаю празднования 23 февраля, поскольку у нас четверг и пятница – это выходные дни, и я тут с удивлением для себя обнаружил, что я в эти дни тоже отдыхаю. Очень рад этому, потому что обычно как-то по праздникам всегда работал, а здесь можно будет отдохнуть и вместе с вами со всеми отправиться куда-то, может быть, в какое-то путешествие по России, а кто-то, может, и не по России путешествует в эти дни. То есть у нас 4 выходных, и я так понимаю, кто-то решил побольше себе выходных сделать, и с этим связаны пробки, ну, может быть, еще и с погодными условиями. 7373948, телефон прямого эфира. Дорогие друзья, я хочу все-таки понять, с чем связаны пробки. На ваш взгляд, давайте коротко это обсудим, потому что 8 баллов, наверное, ничего не предвещало такой дорожной ситуации сейчас. С чем связаны пробки, на ваш взгляд? Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, это лимузин.
Да.
Я сегодня целый день катаюсь по Москве, и целый день пробка. Вот я как с утра встал, так по ней двигаюсь. Иногда получается так как-то ускориться.
Mm-hmm. Вот. Ну и с чем связаны пробки-то?
Вижу в этом всем такой небольшой дождь со снегом или снег с дождем, непонятно.
То есть и погодные условия.
Уровень подготовки наших водителей, на которых это все действует негативно почему-то.
Вы говорите, погодные условия, с другой стороны, вроде бы и до этого не самые лучшие погодные условия были, но вот таких пробок не было. Завтра еще веселее будет, пишет 66-й. Так, Вернатка едет, Арти говорит и радуется, что вот теперь программа с 18.00. Дождь и чайники, пишет 50-й. Яндекс дико врет, 146 баллов в час, Якиманка у него зеленая, но 1500 водителей рядом со мной с этим не согласны, пишет Гуана Эйп. Дождь пошел, ослы тупят, пишет Сивик-9. Что непонятного? Девочки покупают подарки, пишет Валентин. А с утра люто дождит. Что же вы хотите? День жестянщика. Это пишет Александр Фельдман. Какой мэр, такая дорожная ситуация. Ну, слушайте, мэр и до этого был, опять же. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей, Дэн.
Да.
Вы знаете, добрался сейчас вот до Нового Арбата практически. Встал опять в дикий ад. Сначала до рубля нас держали, мы потом поехали, теперь вот прям вообще. Вы знаете, похоже, вот Яндекс врет это 100%, потому что ехать просто нереально. Выберешь себе маршрут и встаешь там, где пишет Зеленов, все красно. На самом деле, такое ощущение, что народ просто потек. Вот реально народ потек, потому что лица настолько атрофированы у всех. И непонятно, то ли это дождь на них так влияет, то ли какие-то, может быть, бури магнитные.
То ли любовь, то ли весна, ага.
Ну вот только не хватает пальца к носу, и вот так дайте сухарку.
Я понял, спасибо большое. От Балчика до Тульской, 1:10, пишет 19-й. Арти, на первое ударение. Хорошо, запомнил. На академика Сахарова тормознули гайцы, и в момент проверки документов меня благополучно въехал дедушка. Прям при них. ДТП и 4 часа, Смокер говорит. Вот, Смокер, согласитесь, некоторые полицейские довольно странно останавливают автомобили в каких-то неожиданных местах, где небезопасно стоять. Я уже это не первый раз замечаю, меня это сильно раздражает, но они это делают. Яндекс не успевает отслеживать ситуацию, поэтому все тупит, пишет Нефман. Все мои любимые ведущие отдыхают, да-да-да. В пятницу по расписанию программа, да-да-да-да, Григорий, я понял. Внутренний МКАД от Ленинградки до Дмитровки летит, пишет Вадим. Авитаминоз, видимо, у людей, пишет Андрей. Ну и так далее. То есть все-таки я вижу, что некоторые говорят, что это погодные условия, а некоторые говорят, девочки у нас подарки пытаются купить как-то. Вот обещали, видимо, своим мальчикам, мужчинам, товарищам, коллегам, и вот они рыщут в поисках подарков. Они, как известно, не самые лучшие водители. Вот сегодня я подъезжал к работе, и, знаете, неприятная ситуация такая, когда ты проезжаешь парковочное место, потом, ну, включаешь аварийку, чтобы все было всем понятно, и начинаешь давать назад, чтобы попасть в парковочное место. Ну, так оно заведено. В этот момент, когда я уже включил аварийку, когда я включил задний ход, уже начал сдавать, мне под задний бампер подъехало, что-то странное, по-моему, это был Nissan Micra. Ну, естественно, водителя я сначала не разглядел, тем не менее, этот Nissan Micra мне сильно сигналил. После чего я посигналил и рукой, открыв окно, показал, мол, ты чуть-чуть назад сдай, дай мне заехать, потому что мы ничего не сделаем здесь сейчас. Ну, этот Nissan отъехал, я наконец-таки припарковался, и когда мимо меня проезжал этот автомобиль, я увидел женщину. Ее лицо было искорежено гримасой. Она мне говорила что-то очень странное. Жаль, что вот нет камеры, но примерно так. Я вот тебе покажу, смотри. Будь ты проклят, и так далее. И так далее. Я не стал ей никак отвечать, я просто запарковал автомобиль, и все. Довольно странные люди, вот кто подъезжает под бампер, когда кто-то пытается парковаться. Я всегда хотел отметить этот казус. Я замечаю, что при ДТП почти все гайцы ставят свое авто за аварией, а должны перед стоять с мигалками, пишет Иван. Везу троих на шопинг, пишет Тарас. Понедельник, следующий день на месте. Да. А наш коллектив, девчонки, вчера поздравили, тостерницу преподнесли. Вот это да, Александр, вот это подарок мужикам, тостер. Че ж не хлебопечь-то? Ну, давайте, раз у нас пробки, значит, логичнее, правильнее будет обсуждать автомобильные темы в какой-то степени, потом уже перейти к политическим, социальным. А в России могут вернуть штраф за превышение скорости на 10 км в час. Такой вопрос сейчас обсуждают в правительстве. Ну, об этом пишут журналисты. Параллельно в Москве проходит эксперимент по установке в центре города малоформатных дорожных знаков. Но на это пока плевать. Вы знаете, что у нас скорость можно превышать, примерно на 20 км в час. Кто-то ездит просто там на 19 км. А 20 не допускает. Условно, если ограничение 100, ты можешь ехать без каких-либо проблем, 119, и тебе за это ничего не будет, никаких штрафов тебе не придет. И вот сейчас обсуждается вопрос, чтобы вот эта вилка была не в 20 км в час, а в 10 км в час. Условно, опять же, если ты едешь там, где ограничение 100, 109, ничего не будет, но больше уже ни-ни. По факту получается, что скорость снизить хотят на 10 км в час. Что в этом хорошего и что в этом плохого, давайте обсуждать. 7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 94 8, смс-сообщение, говорит МСК, бот, телеграм, звоните, пишите, говорите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Леша, это Бориска.
Да.
Я, честно говоря, выступаю за данную инициативу, при том, что у меня очень быстрый автомобиль, это BMW 335.
Хорошая машина. Где-то да, 4,9, 5 секунд до сотки, сколько у нее?
Да, 4,9, я еще чипанул, поэтому там еще быстрее.
Угу.
Но чиповал-то я для того, чтобы в ВДМе кататься на Мечково, то есть для этого у меня там она подготовлена, а в городе мне и так хватает.
Угу.
Почему за? Потому что я считаю, что очень много ДТП у нас происходит из-за, первое, несоблюдения дистанции, из-за соответствующей реакции на происходящую дорожную ситуацию, поэтому чем тише будем ехать, тем будет лучше.
Тем будет лучше. Я понял, спасибо. Лучше бы с 60 до 50 снизили, пишет Нилс. Мне все равно за 10 лет ни одного штрафа за скорость, говорит Спира. Должна быть 5, Вилка, пишет Гагога. В Беларуси плюс 10 км в час было всегда, говорит Нефман. Говорят, что в европейских странах, ну вот кроме нашей, именно Вилка в 10 км в час, а у нас вот почему-то в 20. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Дмитрий, город Москва.
Да, пожалуйста.
Я против того, чтобы возвращаться к этой вилке в 10, мне кажется, 20 вполне себе хорошая вилка. Никак это не повлияет на ситуацию, кто нарушал, тот так и будет нарушать. Кто ездил тише, тише, кто быстрее, тот быстрее. Чуть не поменяет.
Ничего это не поменяет, да?
Я думаю, что это связано с тем, что хотят просто собираемый штраф.
Но если следовать вашей логике, получается, дорожные знаки, ограничения скорости в принципе не нужны, потому что кто нарушал, тот и будет нарушать, кто быстро ехал, тот и будет быстро ехать, кто медленно, тот медленно.
Не, я думаю, что та ситуация, которая сейчас есть, она вполне нормальная. Просто это инициатива связана с тем, что хотят просто увеличить сбор штрафов, вот и все. Вот, мне кажется, мотив в этом.
Понял, спасибо большое. Вы говорите, это попытка собирать деньги с людей. Как вас зовут, Оля, здравствуйте?
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Ну, я тоже согласен с предыдущим слушателем, что это просто поборы. Потому что нормально, вилка, в принципе...
Михаил, вот вы говорите поборы, а я можно тогда с вами сразу не соглашусь, и в какой степени? Вот я задам вам вопрос. Но если вы не будете нарушать, то и вы не заплатите, соответственно, поборов никаких не будет.
Понимаете, в чем дело? Стрелка спидометра и фиксация, допустим, этой камеры... Она может быть отличаться.
Да, и стрелка спидометра обычно показывает меньше скорость, чем есть на самом деле. Где-то на 3 км в час, на 5.
Ну, вот, то есть, если я превысил, если скорость 60, то я превысил там.
Нет, то по спидометру вы едете 60, а на самом деле где-то 57. Поэтому вы не превысите. Ну вот, видите как, спидометры, которые врут, преувеличивают, таких спидометров, может быть, где-то они встречаются, если какие-то неполадки, но если исходить из тех заводских настроек, которые существуют в автомобиле, спидометры обычно врут в сторону увеличения, то есть они увеличивают реальную скорость, они показывают 60, на самом деле ты едешь чуть медленнее. Поэтому, например, когда ограничение 100, я еду 120 абсолютно спокойно, и при этом ни одного штрафа мне не приходит, потому что на самом деле я еду где-то 118, может быть, 117. Мой спидометр привирает в плюс. 80 минимум надо, пишет Алексей. В Германии 5 км в час, пишет Евгений. И что, нормально они справляются? Правда, в Германии, Евгений, я напомню, есть еще и автобаны, на которых вообще ограничение скорости по факту не существует. А у нас таких дорог нет. Просто вилка 10 и штраф в 3000. Вот норм, пишет Линк-Линк. Резина стирается, уменьшается диаметр. Это причина. Спидометр ни при чем, говорит Зеленоградец. Ну да. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Да. По поводу спидометра. У него вилка плюс-минус 10%, и чем больше диаметра колеса относительно штатного, тем большую сторону он будет показывать. Вот. По поводу того, что вы сказали в начале...
Ну, все верно.
По поводу того, что вы сказали, что в начале про знаки, на самом деле эта тема тоже имеет к этому отношение. Почему? Потому что поставили меньше размера знаки уже в пилотный проект. Из-за этого сказали, что надо снижать скорость, потому что эти знаки не видно.
Невозможно прочитать на большей скорости, я понял.
Да, это связано.
Понял, спасибо большое. Спидометр не врет, это погрешность прибора. Ну, Григорий, вы очень странный человек. Это можно назвать погрешностью прибора? Это такая правильная терминология. А можно говорить народно, врет. Ну, то есть показывает не совсем то, что нужно. Обманывает, врет, гонит. Как хотите, так и называйте. Какая разница, спидометр точную скорость не показывает. И чем быстрее вы едете, тем больше он привирает в плюс. Все. Ну, то есть это давнишний, изведанный всеми факт. Всеми, кто ездит на автомобилях, по крайней мере, или хоть как-то их тестирует. Проверяется он легко. Можно взять GPS, посмотреть, какая у вас скорость по спутникам, и в этот же момент наблюдать, какая скорость у вас на спидометре. И вы сразу поймете, что ваш спидометр врет. На самом деле нельзя превышать, просто за плюс 20 нет штрафа. Почему говорите, что там, где 100, можно 120 ехать? Именно поэтому, Туман Ёшка, я и говорю, что можно. Это вариант такой допустимой нормы, когда тебе ничего за это не будет. Тебе ничего не будет, поэтому и можно, поэтому да, и превышают люди. Но на большой скорости действительно чуть врат начинает. Ну вот, вот видите, Глеб. Ну а если нормальное движение в городе, почему бы не ехать нормально? Что значит нормальное движение и что значит ехать нормально? Hello, я вас не понимаю. Ехать нормально — это в пределах плюс 20 или в плюс 10, или конкретно по знакам? Если хотите знать мое мнение на этот счет, я вообще считаю, что все эти допущения в плюс 10, в плюс 20, они не нужны. Нужны нормальные знаки. Просто нормальные знаки. И если вы считаете, что по МКАД можно ехать 120, нечего там вешать 100, повесьте 120, и люди будут ехать 120. А за превышением в 2 км в час, вот 2 допустимая вилка, ну вдруг спидометр привирает, в 2 км в час, все, уже штраф. Я вот эти вещи, вот эту математику, не высшую, конечно, но тем не менее, на дороге вообще не понимаю. То есть она не нужна, на мой взгляд. От этого нужно избавляться. Если вы считаете, что в Москве можно ехать 80, вешайте знаки 80, а не 60. И все. И никаких допущений. А вот плюс еще 19 я себе добавлю. Это такая чушь на самом деле, то, что у нас сейчас происходит. На мой взгляд. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр. Алексей, ну прямо вот с языка сорвали, тоже хотел сказать, зачем вот это все прибавлять, как часы поставить себе вперед, чтобы не опаздывать.
Ну примерно, да, примерно там то же самое.
Вот, а про Европу что хотел добавить, вот был недавно во Франции, там у них тоже есть погрешность, на эту погрешность есть расчет, в городе она, по-моему, 5 км в час, так вот я на 6 превысил, мне штраф 90 евро. Ну и как бы в целом я не против, то есть это наверняка дисциплинирует, да, 90 евро это вот по курсу там... 75 был курс, по-моему, да, то есть 6 лишним тысяч я отдал за 6 километров в час. Угу. И я как бы больше не буду нарушать во Франции.
Вот и все. Уже сразу мы становимся законопослушными гражданами, совершенно мы сами становимся европейцами, нет нас ничего такого восточноазиатского, да. На всех Тойотах превышение плюс 5 километров в час, независимо от скорости, пишет Сергей. Превышение до 20 километров в час не наказывается, но при ДТП, насколько я знаю, как отягчающее обстоятельство воспринимается. Да, получается, что вы виноваты, Глеб. Допущение нужно оправдывать ДТП, говоря о превышении. Не понял, Плюшевый, еще раз попробуйте написать сообщение. Как обезьян в цирке хотят наши дрессировщики, в кавычках, из правительства заставить по-новому плясать. А все из-за бабок, пишет Валентин. Валентин, странные вы вещи говорите. Еще раз. Смотрите. Есть ограничение скорости. Есть ограничение скорости. Это ограничение нельзя превышать, потому что это нарушение. Если вы не нарушаете, то вы не получаете штраф, и никто никуда бабки не платит. То есть вот эти разговоры о том, что это сделано ради бабок. Так ну вы и сегодня превышаете, и завтра будете превышать. Хоть плюс 30 сделай, хоть плюс 50. То есть какая разница-то? Речь идет о том, чтобы уменьшить скорость, в принципе, как я понимаю, среднюю. Ну и, наверное, это что-то должно решить. Что это должно... Может быть, так должно быть безопаснее, считают у нас. Может быть, просто вилка в 20 км в час – это сплошной идиотизм, потому что ни у кого больше такого нигде нет. А у нас так получилось. Я против, еще раз, прямо говорю конкретно, я против вот этих вилок непонятных, этих допущений. Конкретные знаки мне повесьте, чтобы я смотрел на знак и понимал, 80 ограничения, значит, я еду 80 и не километром больше. 100, значит, 100. 120, значит, 120. 40, значит, 40. А не так, чтобы в моей голове все время какие-то были арифметические уравнения, чтобы я тут придумывал себе, а здесь я прибавлю еще 19, а здесь, значит, я могу ехать столько-то. Мне не нравится этим заниматься. Считаю это идиотизмом, отвлечением водителя от дорожной ситуации. Нормально, повесьте нам ограничения, никаких допусков нам не надо, повесьте нормальные знаки. Все, 80, 80, 60, 60, 40, 40, 100, 100, 120, 120, чтобы я себе башку не забивал этой всей чушью. Что едешь по трассе, 110, ага, это значит, я могу ехать 130. Едешь 130, потом раз, 130, о, это значит, я могу ехать 150. Зачем мне это знать? Повесьте сразу 130, 150, какие проблемы? А зачем делают и продают мощные машины новичкам? Это другой вопрос. Андрей, 7373948, как вас зовут? Или здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут. Вы вот все правильно говорите. Я абсолютно с вами согласен на тему организации, ну, как бы, знаков. Тут есть понятная совершенно мотивация московской мэрии. Это стрясти с народа денег.
Опять вот. Вы говорите денег. Но если я не буду нарушать, зачем? Я никому ничего не заплачу.
Вот вы все правильно говорите, да, я согласен с вами. Поставьте те знаки, которые будут оправданы с точки зрения дорожной ситуации. Вот, например, на МКАД в левой полосе можно поставить 120. Mm-hmm. Ограничения по полосам можно сделать. Вот я вам дичайший пример приведу. Это ТТК в районе Мариной Рощи.
Да.
Вот. Едешь пол ТТК 80, потом
60.
С моста съезжаешь 60.
Да.
И это самая, наверное, любимая камера Лексутова или Лексутова и Собянина,
ну, да,
наверное.
Да, я знаю, да.
Всех грабит.
В туннеле ты должен ехать 60, а по ТТК можешь ехать 80. Зачем это? Почему нельзя сделать одну скорость?
А в этом и вся причина. В этом и причина. То есть они не хотят организовать нормальное, как бы, правильную скорость. Вот построили, например, участок...
Хорошо, вы говорите, понимаете, в чем дело? Вы здесь сконцентрировали свое внимание на Лексутове и Собянине, а вопрос-то сейчас обсуждается в правительстве. Это значит, что подобную норму могут для всей России убрать. То есть здесь на Лексутове и Собянине клином белый свет не сошелся, я бы хотел уточнить.
Шайка-лейка одна и та же.
Шайка-лейка, вы говорите, одна и та же. А я говорю по-другому немножко. Вот смотрите, опять же, вы правильно сказали про ТТК. 80 едешь, потом в туннеле надо 60, потом есть определенные места на ТТК, ну, на трешке, третьем транспортном кольце, где просто 60 без всякого тоннеля должен ехать. И становится непонятно, и люди начинают нарушать. Но плюс к этому еще есть допуск. Допуск скоростной. Когда ты едешь 80, а понимаешь, что можешь ехать 100, и ты начинаешь ехать 100, а потом знак 60, а это значит, что тебе нужно скинуть до 80, а ты не скинул до 80, получается, что ты превысил на 40 км в час. На 40 ты уже превысил км в час. А это очень хороший штраф. Зачем это делается? Почему? Почему не поставить нормальные знаки? Почему не убрать эту дурацкую вилку? Послушайте, я хочу завести голосование. Вот у нас сейчас есть допуски по скорости. То есть плюс 20 км в час. Давайте в среднем. Нам хотят сделать плюс 10 км в час. Я предлагаю совершенно другую инициативу. Совершенно другую инициативу. Убрать допуски по скорости. 134-21-35. Вы говорите, да, это правильно. Пусть где 60, там 60. Где 50, там 50. Где 100, там 100. Где 120, там 120. А дальше уже превысил, плати штраф. Чтобы было все понятно, чтобы не считать в голове. 134-21-35. Уберите все эти допуски и нормальные знаки повесьте нам. Адекватные дорожные ситуации. 134-21-35. 134-21-36. Нет, нужно оставить допуски. Допуски плюс 20. Вот. Нужно оставить как есть. Нужно либо там менять их как-то, но вот должны быть вот эти допуски обязательно. 134-21-36 в таком случае вы набираете. 134-21-35. Повесьте нормальные знаки. Повесьте нормальные знаки. Адекватные дорожные ситуации, соответствующие ей. И не нужны нам никакие допуски. 134-21-35. 134-21-36. Да не, нам нужны вот допуски. Мы хотим ехать в машине, считать. Нам очень это нравится. Прибавлять, отнимать, думать. 134-21-36. В таком случае вы набираете. Пусть допуск будет не более 2 километров, говорит Санек. Ну вот так, да, правильно, Санек. Считаю идиотизмом изменения в правилах постоянные и противоположные, пишет Палпатин. Хватит, еще не привыкли к старым, но уже что-то новое делают, говорит Палпатин. Тут езжу плюс 20, а в Финляндии чувствовал себя очень комфортно, когда знал, что нельзя превышать никак вообще, говорит Гагога. Никак вообще. А почему большинство считает, что нужно ехать близко к ограничению? Если выставлено ограничение, то нужно ехать на 10 км в час медленнее его. Игнат, не знаю, таких правил тоже не существует. В Финляндии на 13 км превысил, 85 евро отдал. Наши до финской границы гонят, как угорелые, а в Финляндии сразу по правилам все ездят, пишет Адм Студио. Вилку убрать, а еще надо побольше знаков поставить. Маловато, пишет Смедович. Я так понимаю, это сарказм. Большие цифры на знаки не поместятся, тем более на мелкие, пишет Александр. При сдаче экзамена на знаки не по... при сдаче экзамена... Да что такое? Тут очень много сообщений, не успеваю прочитать. Елисей Матище за безопасность. Я бы, говорит, еще штраф увеличил до 5000 рублей. Джекпот. Допуски нужны, но чтобы ты, увидев знак 60, резко не скидывал. С 80 метров 50 мог бы ехать в допуске, пишет Джекпот. Езжу сотку, не надо допусков, пишет Алекс. Ну вот по поводу того, чтобы ты не скидывал, надо ведь еще и предупредительные знаки, что через какое-то время режим изменится дорожной ситуации, ну и так далее. А теперь представьте, на трассе 90 населенный пункт 60 и сразу камера. Так зачем вешать, Александр, зачем вешают камеру сразу? Я считаю, что это гадство. и негодяйское поведение. А вы будьте добры, когда видите издалека название населенного пункта, нанесенного на белое вот полотно, так скажем. Ну, белый знак. И там название. Ну, вы сбавьте заранее скорость. Что же вы начинаете тормозить прямо рядом с этим знаком? Что вы, бешеные, что ли? Давайте итог голосования. Подведем. 56% радиослушателей. 56% говорят, что нам допуски не нужны. Вы нам нормальные знаки повесьте, и мы будем по ним ездить. Нам не нужно плюс 10, плюс 20. Мы хотим ездить по знакам. А 44% говорят, нужны допуски. Сейчас новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, простите, в Москве, и 95.5 в Твери, смешно было. И наступила в Собянинске тьма девятибальная, и застыли все грешники в пробках бордовых, пишет Санек по поводу движения. Действительно, 9 баллов в Москве. Ну что, давайте, звоните тогда, рассказывайте, что там как в девятибальных пробках, хорошо или нет. Я рад, что 54% все-таки за отмену всяких филок, говорит Спира. Ребята, 9 баллов. Ну, нельзя сослаться на погоду в данном случае. Я все, конечно, понимаю, но обычно 9 баллов в какую-нибудь снежную метель, ужасную, какие-то, когда у нас Новый год, все едут покупать подарки. А тут вроде бы, ну, не так плохо ведь, правда. 7373-948, телефон прямого эфира. У нас завис, теперь нормально. Давай, пятиэтажка, говорит Псифил. Так и ехай по знаку. В Яндекс.Навигаторе флешмоб начался. Кто откуда в переписке МКАД на съезде на Сколково, пишет Джекпот. На Кутузовском совсем не повлияли 9 баллов, пишет Алексей. Когда начнут пятиэтажки сносить и коммуникации обновлять, мы будем при 12 жить, пишет Александр. Слушайте, у меня какая-то икота пробила, я уж прошу прощения. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня Антон зовут.
Да.
Ну, по поводу вот этих стоялок, я вот только что с Новорязанки съехал уже в Подмосковье. Ну что, там 80, естественно, по этой вилке можно ехать 100, все едут 70. Потому что достаточно нормально, там не так уж она и стояла.
Не так вот. Стояла. С чем связаны пробки, я понять не могу. 9 баллов, слушайте, но не только же дождик.
Почему-то все едут 70, потому что, видимо, реально вот этот морось брызгает из-под машин, грязь всякая летит.
Ну, 9 баллов, всякая. Ну, 9. Ну, даже в снегопад такого не всегда встретишь такую ситуацию.
Потому что все так едут, все тоже едут 70 там, где можно ехать 100, понимаете?
Ну, я понимаю, 7373948, но в пробках-то они не едут ни 70, ни 100. И потом, если вы очень быстро доехали до пробки, это не значит, что дальше вы будете ехать так же быстро. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей. Владимир меня зовут.
Да, Москва. Владимир.
Сейчас в Люберцах до Макдональдса добрался, здесь вообще полный ад. А мне кажется, из-за того, что вот все растаяло, во-первых, здесь потоп нереальный просто. Я на большой машине, ну, транспортер, он еще едет, а маленькие они тонут, это первое. Второе, маршрутчики справа-слева объезжают, просто обливают и людей, и машины. И плюс снегу, мне кажется, асфальт растаял, вот в чем дело.
Это может быть. Я, кстати, обратил внимание, сегодня ехал по шоссе энтузиастов на работу.
Я утром по Вишняковскому выбирался, это было что-то с чем-то, а вот днем в Тулу ездил, тоже очень моросило. Да, можно ехать 100-110, но все плетутся 70-80, очень опасно.
Потом какие-то, знаете, ямы непредсказуемые абсолютно дороги, да, едешь, да, вроде ничего нет.
Никогда не было, я езжу по одному и тому же маршруту, вроде бы все было идеально. На сегодня на Вишняковской эстакаде, я думаю, я оставлю там переднюю подвеску полностью.
Ну да, и знаете, едешь, и вроде бы нормальный асфальт, и тут бах, тебе там что-то куда-то как ударило. Пробило всю подвеску, что такое, откуда вообще? Как вас зовут, Олег? Алло? Ой, ужас какой. Ну, у нас такой прям домашний эфир по Таганке. Но с чем связано? Вы мне дадите какой-то анализ?
Вы знаете, ну, на Таганке ситуация связана с тем, что люди просто замкнулись один в другой, и все, именно этим.
Именно так, этим, вы говорите. Я понял. Спасибо большое. А вот почему они замкнулись? Это вопрос. Я все-таки свою теорию не отрицаю. Считаю, что все эти пробки связаны с праздником. Ну и с погодой, конечно, тоже. Вот у нас девочки пошли покупать подарки, поехали, а многие, видимо, пытаются рвать из города. Я вижу, что на выезд, например, ну, смотрите, Боровка на выезд плохая, Киевка на выезд пробка, что еще у нас, Минка на выезд пробка, Рублевка, ну, Рублево-Успенское шоссе на выезде пробка, пробка на Новорижском шоссе, пробка на Волоколамке тоже присутствует. Ленинградка на выезд. мертва. Ярославка очень хорошо сегодня проявляет себя, но там такую дорогу сделали прекрасную. Поэтому на выезд Ярославка хорошо до вот лесных полян или что там, повороты на лесные поляны. А потом опять пробка. Шоссе энтузиастов на выезд. Пробка сразу, тоже до Балашихи. Ну, то есть везде на выезд пробка, кроме, ну, Каширка. Более или менее нормально. Видимо, никто туда не едет на выходные в Каширу или куда-то. Симферополька, ничего такая. И М4 тоже, ну, поскольку, наверное, платная дорога, у нас много жадных людей, за чуть деньги платить, тоже нормально. Это вот то, что на выезд. А, ну и Калужка, ничего тоже такая. Есть там затруднения, но в целом неплохо. Так что я все-таки прихожу к выводу, что вы все рвете из города. Вы все решили праздновать не в Москве, раз уж так много выходных дней, и вы себе решили добавить. Опять радость, опять асфальт менять будем, говорит джекпот. Пробки похожи на летнюю пятницу, пишет Мир. Ну вот, на выезд, правильно, после МКАД. Летняя пятница — это пробки от МКАД и туда дальше, в область. Но я думаю, что завтра ситуация может быть не лучше. Это я вас сразу предупреждаю. Ладно, давайте по пробкам вроде тут как-то понятно. Сейчас дальше будем говорить о хрущевках. Так. Президент России Владимир Путин поручил столичному мэру Сергею Собянину снести все городские хрущевки и построить на их месте новое жилье. Вот такое поручение от президента прозвучало. По состоянию на сентябрь 2016 года в Москве оставалось 99 домов сносимых серий. По программе переселения москвичей из ветхих домов первого периода новое жилье получили 450 тысяч жителей столицы. Сергей Собянин рассказал президенту о плачевном состоянии пятиэтажных жилых домов, в которых проживают больше 1,5 миллиона человек, и выразил готовность работать над новым законом о сносе пятиэтажек в Москве, добавив, что все финансовые вопросы городские власти способны решить самостоятельно. И, по словам Собянина, проект требует огромных финансовых ресурсов, организационных и административных затрат, но столичные власти к этому готовы. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А куда переселять-то будут, пишет Махаут. А куда до этого переселяли, Махаут? В дома, которые заново строятся. Жил человек, жил в пятиэтажке, переселили его в 25-этажку. Вот и вся система, вот и весь разговор. 3 часа будут ехать сегодня до дома с работы. Говорили по Москве второе место по пробкам, пишет Алексей. Ну, видимо, где-то хуже. Где, только не знаю, в Пекине, может. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, я вот по поводу 5-этажек по движению,
да.
Можно?
Да, конечно, мы уже об этом и говорим.
А вы можете сказать, в чем суть вопроса 5-этажек? Это плохо или хорошо нужно, или что? Вы просто не сказали именно, в чем проблема-то.
Проблема 5-этажек в том, что это старое жилье, которое хотят снести, поскольку оно все больше становится аварийным и неремонтопригодным. В этом их проблема. И речь идет именно о хрущевках, да, о хрущевках.
Согласен. Ну, насчет 5-этажек я с вами согласен. Их строили вообще на 25 лет. То есть это было просто плановое расселение людей на время.
Ну да.
А как показала практика, они простояли, ну, сколько там, лет 60.
Да, нет ничего более постоянного, чем временное.
Да, абсолютно. Так вот, что хочу сказать. Ну, вы знаете, что сейчас дома строят плохо. Сейчас дома очень плохо строят, и новостройки очень плохие.
То и есть, это я с вами согласен.
Да, по новостям не говорят. Есть, если вы знаете, Алексей, значит, есть в Тушинской пойме уже новостройка элитная. Угу. Там, где люди просто квартиры на котлованном уровне покупали там, угу. Ну, это больше, чем 10 миллионов. Угу. Котлованный уровень. Так вот, не прошло года, там уже дом покосился, там стены не слышали.
Да, мы знаем. А эти примеры с вроде бы бизнес-класса жильем, которая потом разваливалась, и лифты там падали, и все что угодно. Сносит какой-то определенный тип хрущевки, типа серии определенные, пишет World Citizen. Абсолютно верно, но так или иначе, потом ведь эти типы будут добавляться, все новые и новые, потому что хрущевки так или иначе будут стареть и разваливаться. Ну, я так понимаю, что Дамоклов меч, он занесен все-таки в первую очередь над вот этими панельными пятиэтажками. традиционными, в которых мы привыкли жить. Серию сейчас не назову, но тем не менее, я вот в такой живу. Так, буду переселять, люди будут вынуждены делать ремонт, строить магазины в прибыли, пишет Махаут. Да, но вы знаете, тут, наверное, нужны нам примеры тех людей, которых уже переселяли. Давайте попробуем их послушать, потому что есть примеры как позитивные, так и негативные, я уверен. 7373948, телефон прямого эфира. Прошу звонить тех, кто был переселен по программе сноса пятиэтажек, вот этих хрущевок старого жилья. Как вам, понравилось, как вас переселили или нет? Пожалуйста, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер, Алексей. Меня тоже Алексей зовут, Москва. Да, да, по программе переселения два года назад, нет, даже три года назад, вот получается в марте будет три года, был снесен дом на Большом Коптевском, метро «Аэропорт». И, соответственно, давали на выбор, значит, три места проживания. Ну, мы выбрали самое ближайшее, это Петровско-Разумовская, то есть, получается, отделяется там только Тимирязевский парк. Дом, в принципе, хороший, тем более у нас там была возможность докупить одну комнату, что мы и сделали. В принципе, я вижу в этом как бы некий позитив. Единственный нюанс заключается в том, что есть большая опаска, что у людей не будут спрашивать и будут выселять их вплоть до замкат или еще куда-то.
Но раньше, я насколько знаю, таких примеров не было. То есть все-таки переселили.
Смотрите, даже вот взять по ценовой политике, да, допустим, жилплощадь в районе аэропорт стоит в среднем по таким же квадратам на 2-3 миллиона выше, чем...
Ну да,
допустим,
там дороже.
Вот, поэтому, скажем так, ну, некая потеря идет. Но в любом случае, скажем, все это интересно и позитивно в том плане, что вы переезжаете из, ну, скажем, кухни 5-6 квадратных метров, да, уже в нормальную, там, 13 метров.
Да, я понимаю. Единственное, что это 13... Главное, чтобы эта кухня в 13 метров в Кузьминках. Обычная панелька, то есть сколько там, ну, 40 квадратных метров или сколько эти дома. Дом был снесен, люди были переселены, переселили их в Лефортово. Авиамоторная, по-моему, 15, если я не ошибаюсь. Вы можете посмотреть дом. Там огромный-огромный дом многоэтажный построили. То ли в нем 25 этажей, то ли 27, то ли 28. Я могу ошибиться. Его даже сначала на картах не было. Там тоже раньше вроде бы было что-то по типу хрущевки там было, раньше говорят. Ну, что вам сказать, это был, конечно, совершенно иной тип недвижимости. И более того, впоследствии эта квартира была продана. И поверьте мне, не за те деньги, за которые могла быть продана квартира в Кузьминках. То есть двушка в Кузьминках — это, давайте скажем прямо, где-то 6 миллионов. А здесь речь шла, ну, так скажем, о сумме, которая была гораздо больше. Гораздо больше. Я не могу, естественно, говорить сколько, вот, поскольку это будет неправильно по отношению к этой знакомой. Но это было гораздо больше. То есть человек, в общем-то, хорошо заработал, можно сказать, на этом переселении. Но что я могу сказать по поводу этого дома, опять же, на Авиамоторной, при всех его плюсах, есть и минусы. Огромная стоит свечка, а придомовых каких-то вот территорий, ну, чтобы дети играли, их практически там нет. Да и парковки там тоже нет, ни наземной, ни подземной, никакой вообще ее практически не существует, только небольшое кольцо вокруг дома. Вот вам, пожалуйста, и минусы сразу. 7373948. А так, сама квартира дороже, район лучше. Вот вы, пожалуйста, людей переселяли. Пример из моих, от моих знакомых, так скажем. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
14-й квартал Зюзина, дома серии 207, из Нового года должны были снести, постановление правительства Москвы было.
Да.
Почему-то эти дома хуже, чем сносимых серий, и убрали с списка сносимых серий.
Не стали. Да, я знаю эту проблему, но вот теперь, видимо, опять при разработке законопроекта такие дома будут вноситься. Я знаю, что были целые районы, которые сначала были внесены в список под снос, а потом сказали, да не, вроде ничего, нормально живете. Хотя они ничуть не лучше, чем дома в тех же самых Кузьминках, в Текстильщиках, в Люблино, да и мало ли этих районов. Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
какой интересный момент. Дня три назад в мэрии заявляли, что денег вообще нет на программу переселения в пятиэтажек, что вообще средств никаких не осталось.
Нет, ну а теперь президент говорит, давайте, изыщите средства, что хотите, то и делайте.
То есть, получается, да, взгляд, суровый взгляд повлиял.
Ну, естественно, конечно. Ну, вы же понимаете, что президент... Ну, есть некоторые люди, которые вообще считают, что у нас политика – это лишь одна фамилия, как раз-таки Владимир Владимирович Путин. Вот эта вся политика в России. Она здесь начинается, она здесь и заканчивается. Ну, и, может быть, в какой-то мере они правы. И да, президент сказал, давайте, говорит, что-то делайте, надо переселять. Я, в общем, согласен с тем, что надо людей переселять, потому что условия жизни вот в этих хрущевках не самые хорошие. Это временное было жилье. Да и просто жалко людей, которые там живут. Я просто знаю это, потому что сам живу в таких местах. Единственное, что я не собственник, поэтому я никакого корыстного интереса не имею и могу судить об этом, ну, объективно, в большей степени. Поэтому говорю, что да, наверное, будь я на месте этих людей, я бы хотел получить новое какое-то жилье по метражу, которое больше и лучше. Но есть но, есть некоторое но. Это жилье может быть дальше того района, в котором ты до этого проживал. Это жилье тоже может быть не самого высокого качества и начать крошиться, доломаться, пока ты даже еще ремонт там не успел сделать. Ну и плюс ко всему, еще какие есть минусы. Ну, вы понимаете, если на месте пятиэтажек, так или иначе, со временем у нас появятся 10, 15, 17, 20-этажки, я понятия не имею, как будет решаться вопрос дорожной ситуации в Москве, которую сейчас-то уже не знаю, как разрешать. Вот в Москве на данный момент 9 баллов, а некоторые слушатели мне присылают сообщение, что уже 10, но у меня вот 9 упорно показывает Яндекс. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, приветствую, Тимур меня зовут.
Да.
Я вот прожил всю жизнь в Кузьминках, но не всю жизнь, 91-го года там.
Да.
И вот снос пятиэтажек наблюдал на протяжении вот до сегодняшнего дня. Когда начинали первые пятиэтажки сносить, их, грубо говоря, переносили на район Марьино Братиславскую.
Это ужасно.
Вот так вот. Потом вторая очередь, когда была как раз вот туда, в район Авиамоторный, переселяли, потом Некрасовку.
Ужасно опять.
А когда последние дома сносили, уже начали за Москву туда еще дальше.
Во-во-во, вот этот, вот потом... этот минус. Вот так бы не хотелось переселяться, согласитесь?
И вот последние, которые переселения были, переселяли по квадратным метрам, и за дополнительные квадратные метры приходилось заплачивать.
Ну, это... Тогда это совсем плохо.
Государственной стоимостью, поэтому не очень все хорошо с этим переселением.
Все, я понял, спасибо большое. Вот смотрите, вы мне как раз из Кузьминок, говорите, переселяли, а вот я говорил, что моя знакомая из Кузьминок. Говорите, что переселяли и в Некрасовку, и в Марьино. А Марьино, понятно, это еще дальше Кузьминок просто, ну, это дальше от центра, так скажем. Направления чуть-чуть разные, но это дальше от центра. Такое переселение, конечно, неприятно. Согласен. В Некрасовку неприятное переселение из тех же самых Кузьминок. Ну, а вот на авиамотор, видимо, повезло просто, видите, людям некоторым. А, значит, на месте хрущевок надо строить одноэтажные частные дома. Москва будет расти в плоскости, пишет Махаут. Ну, не фантазируйте, пожалуйста, Махаут. Какие у нас города... Миллионники, да они не миллионники, а многомиллионники, мегаполисы растут в плоскости. Может быть, есть у вас какие-то примеры? Они все растут ввысь, насколько я понимаю. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей Штырлиц.
Да, пожалуйста.
Ну, я вот проживаю в таком вот ветхом фонде, хрущевке у метро Кожуховская.
Угу.
Но у нас вот такой, знаете, аппендицит, вот район, заезд с Андропова, и на Кожуховскую прямо выезда нет.
Угу.
Вот, очень тихий, спокойный район, я бы вот не хотел, допустим, переезжать никуда из него. И очень комфортно, парковочных мест хватает, все вообще отлично.
А сам дом – это хрущевка панельная, да?
Она не то чтобы панельная, такая блочная, знаете, вот были одно время.
Угу.
Тоже малогабаритки.
Понял, спасибо большое. Ну вот, пожалуйста, есть еще и такой вариант, когда люди говорят, а мне нравится. У меня есть знакомый, как же это, Говороновский проезд, по-моему. Если ты меня слушаешь, мой товарищ знакомый, я тебе расскажу, получаю удовольствие. По-моему, Говороновский проезд, вот эти кварталы промышленные, ну там по Рязанке, вы знаете, направо надо уйти с Рязанки. Вот если кто-то знает, квартал там есть. И он, в общем, я у него был в гостях. И он, конечно, говорит, ну, в общем, неплохо живется. Говорит, у нас и тепло здесь, и тихо, и вот, пожалуйста, все, что хочешь, и магазины рядом есть, и детский сад, если тебе нужна, и школа. Он говорит, жить достаточно комфортно. Но, правда, рядом там строятся дома многоэтажные, вот эти вот там как-то квартал 2119 называется, или там среда, по-моему, вот как-то так, там разные кварталы строятся. Я говорю, а ты бы хотел переехать вот в новые дома? Допустим, ваши будут сейчас сносить, а вас переселят сюда. Он говорит, ну, конечно, конечно, почему нет, говорит, здесь метражи больше и так далее. То есть, опять же, это сугубо такая субъективная и индивидуальная вещь. Кто-то, может быть, действительно захочет жить в хрущевке до конца своих дней, ему там нравится, а кто-то не захочет. Я почему-то предполагаю, что большинство не захочет жить в хрущевке. Хотите, проголосуем? Хотите, проголосуем? Смотрите, сейчас все, кто живет в хрущевках, завтра вам говорят, есть возможность переселения в новый дом. В новый дом. Примерно в том же районе. Давайте так. Примерно. Вот. Потому что если не в том же районе, мы не хотим. Нам это не нравится. Примерно в том же районе. То есть хуже не будет. И вы говорите, да, конечно, переселяйте. 134-21-35. Конечно, вы бы с удовольствием переехали в новое жилье. Чего вам там отираться в этих хрущевках? Они изжили себя. 134-21-35. Нет, вы бы настаивали на том, чтобы остаться вот в старых домах, в старом фонде. 134-21-36. Вы говорите, нет, я бы из хрущевки не переехал. Я бы хотел на месте вот так жить. А что, ну, нормально у меня, я и ремонт сделал. Как-то потихонечку, вот, тепло, хорошо. 134-21-35, вы бы с удовольствием переехали, если вам предложили аналогичный вариант какой-то, да, в вашем районе, я имею в виду, аналогичный по расположению вариант, но уже новостройка. Вы бы переехали, 134-21-35. Нет, вы бы не стали переезжать, вы были бы против и сказали, нет, нам это не нужно. 134-21-36. Какое будет принято решение, не знает никто, говорит Николай. То есть все знают, что решение будет принимать один человек, а зачем гадать на кофейной гуще, ведь какое не будет принято решение, оно будет правильным, говорит Николай. Николай, в том-то и дело, что мы не знаем, какое будет принято решение, как будет выглядеть этот новый законопроект, но тем не менее, ну, закон даже так давайте скажем, тем не менее мы можем выражать свое мнение уже и удовольствие или недовольство относительно разных его будущих форм. И я все-таки уверен, что нас слышат. Я уверен. Может быть, это глупо, может быть, это наивно, может быть, это по-молодецки, но я думаю, что нас слушают и слышат. И я думаю, что, исходя из того, что мы здесь делаем, на других радиостанциях журналисты делают, и на телевидении, и общественные организации, власть принимает определенные решения. И давайте послушаем, ну, точнее, не послушаем, а подведем итоги голосования. 68% радиослушателей говорят, что они с удовольствием бы переехали в новое жилье, если бы оно было примерно в том же районе, вот, то есть не дальше. Они бы не хотели, чтобы их выбрасывали за МКАД, это неприятно. Они москвичи и хотят быть москвичами, и дальше. 68% говорят, мы бы с удовольствием переехали, вот, если в том же примерно районе, ну, или в лучшем, в новое жилье. 32% говорят, мы бы оставались на месте. При том, что большинство говорит примерно так, как я думаю, и как я бы поступал, посмотрите, достаточно большое количество людей, 32%, говорят, что мы хотим остаться там, где мы есть. И это проблема, потому что по факту это практически треть. И с третью надо договариваться как-то. А как с ними договариваться? Это большой вопрос. И вот эта задача, как я понимаю, будет стоять перед московскими властями. Как-то надо будет договариваться. Как-то вот эти 32% они будут убеждать. Ну, пускай убеждают. Это их проблема. Они руководители, они должны найти выходы. Сейчас отправляемся в движение, которое ужасное в Москве. В движении. 7373948, телефон прямого эфира, 9 баллов пробки в Москве. Совсем все плохо, пишите, звоните, говорите, где вы едете и что видите. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Международное шоссе к Ленинградке умерло просто.
Понял.
Полтора часа от Шереметьево.
Вижу, да, там действительно очень плохо. Коричневые пробки. 7373948, как вас зовут, алло?
Леша, добрый вечер. Георгий Москва, Ленинский от Садового. Ну, обычно я бы не сказал, что здесь какая-то катастрофа.
Ленинский от Садового кольца, да? Да. Так. Ну, вам надо проехать трешку, слушайте.
Не-не-не, я уже его весь проехал, вот я уже к Обручеву подъезжаю, вот. Ну, стандартно.
Стандартно, вы говорите. С другой стороны, я смотрю на Ленинский, он не очень приятен. 7373948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Леша, привет, это Бориска снова. Господи, стою на трешке по циферблату с 9, еду в сторону 6, ужас, хочу в туалет, кошмар.
Бутылка. Как вот, Бориска, бутылка есть?
Нет, я не знаю, сейчас буду бросать машину бежать.
Бросайте, бросайте и бегите, расставьте на аварийку, и ничего страшного. Все вас поймут, все вас поймут. Сам попадал в такие страшные ситуации, и поэтому всех предупреждаю. Дорогие друзья, перед тем, как сесть в автомобиль и ворваться в пробки московские, не забывайте зайти в туалет. В туалет. Все, все очень просто на самом деле. Элементарно и практично. И будет вам счастье. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок успею принять. Как вас зовут, алло?
Меня зовут Александр, Москва. Здравствуйте, Алексей. Третья в районе Варшавки. Просто жесть.
Ад и жесть. Ну, 9 баллов в Москве. Отправляемся в новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, вторник, февраль, день 21. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Девять баллов пробки в Москве, лучше не стало, все очень плохо, ничего хорошего сказать не могу. Терпите, держитесь, боритесь, отчаивайтесь, молите Господа. Маленькая проверка, если позволите, страдальцы вы мои, любимые вы мои, мои родственнички, мои знакомые, значит, ребятки, с наступающим вам праздником вас всех, просто проголосуем, вы в пробке, и вы не в пробке. Я хочу понять процентное соотношение. Если можно, вы в пробке, вы в аду, вы мучаетесь, вы страдаете, вы матюкаетесь, вы злитесь, вы отчаялись, вы плачете, вы вспоминаете родных, хотите домой, вы хотите в туалет, вы хотите есть, вы хотите помыться, вы хотите лечь, вы чего-то хотите, но вы в пробке. 134-21-35! Вы в пробке. Такие дела. Все очень плохо. 134-21-35. Код города 495. Вы страдаете. Вы мучаетесь. Вы болезненно воспринимаете эту ситуацию. Для вас это пытка. Вот вы устроили себе истязание в виде этих пробочных всех испытаний. 134-21-35. Вы страдаете. 134-21-36. Все клево, я дома. Я в кафе, я на работе. Я иду пешком, гуляю по Москве. Все очень хорошо, у меня хорошее настроение. Лежу в ванне, ем, смотрю кино. Слушаю Гудошникова. Что еще нужно? 134-21-36. Нет, я в пробке. Я в пробке, и кажется, я умираю. 134-21-35. Ненавижу. Ненавижу! 134-21-35. Ненавижу я тебя, потому что знают все твои друзья. Зачем я знаю эту песню? Не знаю, вот меньше надо ездить на такси. 134-21-35. Ненависть, боль, страдания, уныние. Все это сейчас про вас. 134-21-35, вы в пробке. Вы не в пробке. 134-21-36, вы дома. Все хорошо, замечательно. Может, в кафе. Может, на электричке едете. Да мало ли, 134-21-36. Набирайте, набирайте. Я хочу посмотреть, сколько людей у нас страдает. Это КАТ Хорошовского шоссе до поворота на Ленинградку. 1 час, говорит Elemental. Пролетел от Варшавки до Волгоградки по ТТК. Стою на съезде на Волгоградку в область. Едет потихоньку. Дальше огородами, вишняки. Нормальная движение. Жуха, пишет Вячеслав. Завтра будет легче, просто многие на метро и МЦК поедут, пишет Дэн. Я в адской пробке, но согрет мыслями о завтрашнем походе в баню, пишет Иван. Я хочу в пробках постоять, как назло к дому, подъезжаю, говорит Джекпот. Варю пельмени дома, какие еще пробки, говорит Валентин. Я дома на парковке. Дорога с работы домой 25 минут, говорит Денис. Причина 9 баллов. Я взял отгул завтра и в пятницу. 5 дней выходных. Каникулы, еду к теще, говорит Боб. Вот до последней фразы. Еду к теще, все вроде бы в вашей жизни было хорошо. Хотя, может быть, у вас и с тещей все хорошо, мало ли. Негуманное голосование, говорит Дмитрий. Да, такова наша жизнь. со всеми ее испытаниями, истязаниями, пороками, минусами, болями, болью, которую нам приходится перенести. 59% радиослушателей мучаются в пробках. 59% из тех, кто пожелал проголосовать, самых активных, страдают, стоя в пробке, страдают, прилипая к сиденью, срастаясь с обивкой их сидений, их автомобилей. Они исплющили свои зады. Они не смогут, наверное, более никогда ходить, потому что забыли, как это ходить, зачем вообще нужны ноги. Они прокачали правую ногу, потому что жмут все время то на газ, то на тормоз. А у кого механика, еще и правую руку накачали, и левую ногу в большей степени. Такие, скажем, полукачки эти люди. Такое вот страдание. Даже не знаю, как бы усугубить эту ситуацию, чтобы вы вот как-то так. Ребята, вот я люблю слушать эту музыку, когда совсем все плохо на дороге. Просто посидите, послушайте. Идет дождь. Когда идет дождь, дороги мокнут. Но стоит прохожий, дождем не тронут. Это похоже на то, как щенков топят. Но нашелся такой, который не тонет. Проклятый! А нет, проклявший. Да? Нирвану, второй день прошу, говорит Дима. Какая нирвана? Все, люди гниют в пробках. Грязь, 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 грязь на дороге, грязь на стеклах, грязь на лице, грязь в душе. В сердце грязь, злоба, боль, обида, скорбь. И зачем я приехал в этот город? И чего я хотел кому доказать? Это я сейчас не про себя, это я сейчас про ваши мысли. Как хорошо было бы жить там, где тепло, нет пробок. И что я так много зарабатываю? Да квартиру здесь в жизни не купишь. Дышу здесь этими выхлопами, гадостью этой всей. А в Бузулуке уже все по домам разъехались, пробок нет. Центр мира. Ага. Вечно холодно, сыро, грязно. Из дома на работу 2 часа. С работы домой 3 часа. 5 часов в день. 5 часов. Можно и пешком ходить, в принципе. То чувство, когда родился в Москве, и хату не надо снимать, говорит, врата лицо. Ты прям про меня говоришь, что я тут делаю, говорит харьковчанин. Давай позитивчик. А какой позитивчик, элементал? Едет, съест на Кутузу. На Кутузу, пишет человек. Единственная радость по пути домой. Остальное все стоит, пишет Михаил. Сижу дома, потому что работы нет. Лучше бы в пробке, говорит Константин Нарлы. Достали водилы, достали автомобили. Все в стране относительно количеству жителей. Сколько? 20-30. А внимание столько, будто вы самые важные. Спуститесь на землю, пишет АЭС. АЭС, вы что, не врубились, что ли? Мы автомобилеориентированная радиостанция. Мы рассчитываем на них, на этих водил. На тех, кто сейчас принимает всю боль утрат на себя. На тех, кто тащит нашу экономику в гору. На тех, кто работает часами и часами стоит в пробке. На тех, кто сжигает литры бензина, не передвигаясь и на сантиметр вперед. На тех, на чьи акцизы развивается наша экономика. Во, легче стало. Ребята, вы думаете, вы просто стоите в пробке? Нет, вы не стоите в пробке. Вы поднимаете экономику Отечества, сжигая бензин. Сжигая бензин. Выжигая его дотла. Дизельное топливо тоже считается. Уже дома слушаю. А еще аванс дали перед праздниками. Красота, говорит Вадим. Сервис 1000 рублей, расходники с бензином 1000. Но мы справимся, говорит пьяный вепрь. Мы справимся. Ну давайте добавим еще. МКАД едит, пишет Владимир. Что еще едит? Через Е надо же, Владимир. Так. Зря ты, кстати, про квартиру. Я как раз купил за 7 миллионов, пишет Башар. 7 миллионов, Башар. 7 миллионов. 14 квартир в Бузулуке. Ну, не 14, но 7, да? Ай, ладно, омерзительно, да-да. А, поставь песню «Автомобили», уже все заполонили, пишет Борода Лицо. Да-да-да, я знаю это. Там «Автомобили, автомобили, буквально все заполонили, там, где вековая лежала пыль». 8 баллов в Москве, вот уже и лучше, чем 9. Дальше пошли. Так, 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 у нас одним героем больше в стране, я вам хочу доложить, дорогие друзья, и об этом мы сейчас будем говорить. Дорогие друзья, говорить. Интересный у нас язык, да, вот на аллитерации как можно играть? На аллитерации играть буду немножечко я. Так, известный хоккеист Павел Буре отказался от американского гражданства еще год назад, но сейчас об этом все говорят. Ранее стало известно, в отчете американского Минфина Буре числится в списке лиц, цитата которой, выбрали отказ от гражданства США. Еще год назад, говорят, отказался от американского гражданства, это он сам говорит, отдал паспорт США, потому что оно мне не нужно. Может, для кого-то этот шаг удивителен, но для меня нет. Я русский человек! Я живу в России! В Москве! Подчеркнул Павел Буре. И просто напоминает, где он начинал свою карьеру, там, говорят, в московском ЦСКА и так далее. Понятно, в НХЛ играл. И, кстати, Фетисов верит в успех Буре в политике даже, говорит. Много примеров, когда великие спортсмены становились хорошими управленцами, так что это можно проверить, только дав ему управлять. Похоже, у него опыта такого нет особенно, но вполне возможно, сказал Фетисов. То есть, может быть, он как-то в политике, в управлении, пригодится, может быть, нашему государству Буре. Говорят, гражданство Великобритании у Буре осталось, говорит Машечка. Ну, говорят, мало ли, мало ли. А я вот думаю о другом, дорогие друзья. Понимаете, в чем дело? А у меня вот тоже российское гражданство. Ну вот. И казахстанского я себе не оставлял, нет. Ну, мне, правда, и был тогда 9 лет. Ну, какая разница? Не оставлял я себе казахстанского гражданства. У меня вот тоже российское гражданство. И что? Это что? Может быть, я хороший управленец и замечательный политик? Может быть, меня нужно все-таки попробовать в каком-то управлении городом хотя бы, может быть, каким-то небольшим, для начала. Или, может быть, чем-то другим. Может быть, управлением, телеканалом каким-нибудь я мог бы заняться. Почему бы нет? Послушай, у меня тоже российское гражданство. Я тоже, получается, очень сильно люблю родину, правильно? Я очень сильно люблю родину, да? Россию! Я русский человек! Но нет. Друзья, я хочу вот на эту тему поговорить. При всем уважении господина Буре, а что такая истерия-то у нас в СМИ? Что это у нас так все вдруг начали говорить о каком-то героизме? Разве отказ от американского гражданства — это большой героизм? Это какой-то такой важный шаг в жизни или что? Я вот, например, американское гражданство даже не пытался получить. Я негодяй? Я что, я недостаточно патриотичен? Может быть, мне надо получить американское гражданство, а потом от него отказаться? М? 7373948, телефон прямого эфира. Я что-то не понимаю эту ситуацию. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Дмитрий, Москва.
Да.
Я сразу вот хочу предположить, вот я с этим сталкивался, с таким моментом, что известные личности, конечно, там не такого голливудского масштаба, но они становятся к определенному возрасту невостребованы там и накапливаются долги. И чтобы просто уйти от этого и уехать от этих долгов, они готовы, в принципе, в любую страну поехать и принять гражданство, а тем более, если они здесь рождены, и Россия...
Не верите вы в патриотизм Буре, что ли? Я не понимаю.
Нет, ну, я не то, что верю, я, ну, со скептицизмом так отношусь.
Я, да, знаете, быть, я не так. Против патриотизма Буре, и вполне готов в него поверить, но я не могу понять, в чем, в общем-то, такая большая заслуга отказаться от американского гражданства. Ну и правильно сделал, а что...
Ну вот, нет, ну, правильно сделал, и Рой Джонс, такая же ситуация. Ну, там очень у многих там такие, ну, примерно похожие ситуации, но почему выбирают Россию? Мы рады,
мы не против, но мы и сами живем в России, не получали американского гражданства. Возможно, мы сейчас говорим с позиции каких-то ущемленных и обиженных, но с другой стороны, друзья, то есть я не вижу большой заслуги в том, чтобы отказаться от американского гражданства. Я не вижу в этом героизма. Вот не получать его, когда тебе предлагают. Когда ты живешь в России, говоришь, я гражданин России, американское ваше гражданство мне не нужно. И получать я его не собираюсь. Это позиция. Это я понимаю. Это я принимаю. Да, вот как в фильме «Легенда номер 17», да? Да? Когда говорит, купим тебя там за такие-то деньги. А нет, мол, родина не продается. Все, вот это я понимаю. Вот это я понимаю. А когда вроде как сначала получил американское гражданство, потом решил от него отказаться, и почему-то это сразу геройский поступок, и теперь надо сразу в политику. Я не против Павла Буре, я подчеркиваю. И может быть он и будет замечательным управленцем и в политике себя как-то проявит. Но, ребята, я не вижу героизма в отказе от американского гражданства. Тем более, если ты родился в России. Что ты его получал вообще? Что ты его получал? Зачем оно тебе было нужно? Зарабатывать деньги? А вот серьезно, гражданство какой бы страны ты хотел иметь про запас? Никакой, Спира. Никакой. И не хочу иметь гражданство про запас. Я думаю, что когда человек имеет гражданство про запас, он пытается усидеть на двух стульях. Человек, имеющий гражданство про запас, не думает о том, что он будет жить в определенной стране. Понимаете? Это пример я вам приведу одного очень уважаемого журналиста, мной лично уважаемого, Владимира Владимировича Познера, который говорит, я, понимаете, я считаю, что журналист не имеет права быть пристрастным, в журнализме нельзя быть пристрастным, ну и так далее. И нужно все-таки информацию объективно подавать. Именно поэтому я перестал вести программу «Времена», поскольку мне нужно было быть там пристрастным, а теперь я не пристрастный. А потом он выдает следующую фразу. Ну, я, конечно, француз. Ну, конечно, когда ты француз, в России быть пристрастным очень легко. Я вам клянусь, завтра я поеду, вот прям посылайте меня с российским гражданством во Францию. Я клянусь, во Франции я буду настолько беспристрастным человеком, насколько можно быть беспристрастным. Почему? Потому что мне плевать, что произойдет во Франции, правильно? Я просто живу там и кайфую. И если надо будет, можно будет про этого говорить правду, потом про этого правду говорить. Замечательно. Это есть такой старый анекдот про демократию. Мы можем брать и ругать нашего президента вот прямо перед Белым домом. Да в чем проблема? Вы можете выйти на Красную площадь и ругать вашего президента прямо на Красной площади, да? Примерно то же самое. То есть, когда у человека два гражданства, я так понимаю, у него нет родины. Ну, я так понимаю. Ну да, либо у него две родины, либо он все время вот ищет какие-то отходные пути, и на всякий случай, если вдруг революция, я сяду на пароход, уплыву и буду там вспоминать о Пор-Руси, о, бедная Россия, Маштушка Россия, буду о ней писать немножко, чуть-чуть плакат, да? Ну, я так понимаю двойное гражданство, а как еще его понимать? И когда человек отказывается от двойного гражданства, как я понимаю, он не то чтобы делает героический поступок, он от подлости отказывается, от предательства. Он осознает, что, слушайте, раньше я был каким-то предателем, но теперь я буду как все остальные. А? Как эти 145 миллионов, да, правильно? Я буду как остальные миллионы людей в России. Я буду такой же. Раньше я был не такой, и был склизкий какой-то, вертлявый, и пытался сидеть сразу одним задом на всех стульях, а сегодня я решил быть такой же, как все. Но поскольку ты решил быть такой же, как все, это не значит, что ты лучше всех, правильно? Это значит, что ты такой же, как все. Так за что нам хвалить того человека, который стал такой же, как все? Хотя раньше был хуже. А? Ну, хуже я не имею в виду в профессиональном плане. Я имею в виду в плане отношения к родине. Я имею в виду в плане отношения к своему отечеству. То есть у него было как-то вот несколько родин. Вот он сейчас от них отказался. Ну что, молодец. Вот осознал. Очень хорошо. Теперь как мы. Давай в этой лодочке грести вместе. Мы рады, что ты классный, ты мощный, ты профессионал, талантливый человек. Даже не ты, а вы. Мы очень рады, что вот наши дети смогут ходить в школу, где, может быть, Павел Буре будет преподавать им, показывать, как играть в хоккей. Мы всему этому очень рады. Нам это очень нравится. Но только это не героический поступок. Это поступок, в общем, правильный. Это патриотический поступок. Но его надо было не совершать перед этим, понимаете? Это как ситуация с героизмом в метро. Я объясню очень коротко. Я захожу в метро, я встал. Есть свободные места. Я могу сесть на это свободное место, могу не сесть. Первый вариант, я сажусь на свободное место, сижу. Тут же заходит бабушка. Я встаю, уступаю ей место, она садится, она говорит: спасибо, внучек, эх, побольше бы таких, эх, какой ты молодец. Я герой. Я захожу, вижу свободное место, понимаю, что сейчас зайдет бабушка, не сажусь на это место, заходит бабушка, садится на пустое место. И ничего, никто же меня не похвалит. Молодец, что стоишь, молодец, что даже не садился. То есть для героев всегда нужны героические ситуации. Герой нужен там, где совершена ошибка. Но и здесь явно была совершена ошибка. Ошибку совершил кто? Сам Буре. Правильно? Но он же взял гражданство, не я же ему это гражданство навязал. Вряд ли это были пытки, да, его привязывали к батарее, я так, ну, сомневаюсь очень сильно. То есть он сам совершил этот шаг. Этот шаг был неправильным. И теперь он от неправильного шага отказываясь, почему-то становится вдруг: «Боже мой, какой герой, какой! Он живет в России! Со всеми вместе! И чё, я сам живу в России, и жил, и живу, и буду жить. Чё дальше-то? Чё дальше-то? Какие? В чём радость-то? Я не понимаю». Вот какая штука, вот какая мысль. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да.
Ну, я думаю, отказался и молодец, герой, нет никакого.
Ну.
То есть, он много лет играл, жил там, наверное, удобнее было ему, американский гражданин.
Наверное, удобнее, конечно, удобнее. Вообще, за родину страдать неудобно, знаете. Вы знаете, кому-то удобно, например, было бы лежать в ванной, пить шампанское, отдыхать красиво, а не под танк с гранатами лезть. Согласитесь, лезть под танк с гранатами неудобно. Это прям неудобно, это дискомфорт, это дискомфорт. Это не нравится. Лежать в окопе, правильно, это же неприятно. Зимой рыть окоп, это вообще дискомфорт. Это неуютно, по крайней мере. Ну, неуютно. Но люди это делали, почему? Потому что они герои, потому что они патриоты, потому что они за родину, да, за родных за своих, за землю за свою бились. Это было совершенно неудобно и неприятно, и голодно вообще. И хотелось отдыхать красиво, тусоваться, как Горбачеву потом. Вот, ну вы понимаете, просрал, сынок, Горбачев твою родину, чтоб тусоваться красиво. Это цитата, 7373948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Дмитрий меня зовут. Алексей, хочу сказать, что вы в принципе вправы, тоже не понимаю смысл, то, что там он такой молодец и так далее и тому подобное.
Он, такой... наши... он молодец только что тем, что стал, как все. Ну, молодец, спасибо.
Да, да, только поэтому. Ну, вообще наши СМИ так интересно работают. В оправдании, хочу сказать, СМИ, мне кажется, ну, это единственное оправдание, которое я вижу, они это публикуют и так афишируют только потому, что он великий хоккеист.
Ну, он крутой, он, правда.
Да. И только поэтому.
Да, здесь не вопрос, он правда крутой. Понятно, что если там кто-то из нас вдруг возьмет американское гражданство, потом от него откажется, еще что-то будет делать, всем, в общем, плевать. А если, например, Владимир Владимирович Познер говорит: простите, госдура, извините, не госдура, да, то это все на это внимание обращают. Так же и с Буре. Поскольку он знаменитый, поскольку он действительно профессионал, поскольку он звезда, ну, гений своего дела. Естественно, все обращают на это внимание. И все говорят: отказался. Но действие само по себе ничего не стоит. Ничего не стоит. Ничего. Я в нем такого уж важного не вижу. А по поводу того, будет ли Буре себя чувствовать комфортно в нашей стране? Да, конечно, он будет себя комфортно чувствовать. Конечно. Это толпы фанатов. Это лояльность со стороны властей, потому что у нас власти любят спорт, вы это прекрасно знаете. Это хорошие деньги, это хорошая сытая старость. Все в него будет замечательно. Он не то чтобы приехал пострадать в хрущевке где-нибудь, понимаете, которые вот как раз будут сносить и строить что-то новое и переселять. Он приехал и будет жить комфортно. Хорошо. Хорошо, что именитые, важные, профессиональные люди стремятся в Россию. Плохо, что в определенный момент они уезжают. Я хочу, чтобы они сразу играли не в НХЛ, а у нас здесь. За родину бились. Вот это было бы хорошо. А то так, знаете, журналистов тоже примеров достаточно. Поехал в Нью-Йорк, поразвозил пиццу. Ну вот, что-то у него там не получилось, вернулся назад, пожалуйста, веди программу там на Первом канале, да? Стой серьезный в очках, вот так вот руку, ну, на руку сложи, вот так вот, и задавай вопросы иногда. Правильно? Нет? Не знаешь этого примера? Покопайтесь, покопайтесь. Все они чуть-чуть сначала в Америку, в Америку. Там в Америке им сказали, ну ты, чувак, можешь мыть посуду, можешь мять ноги нам. Ну тогда я в Россию, да, давайте в Россию. А в России, о боже, он вернулся из Америки. Давайте скорее дадим ему какую-нибудь важную должность. Да с какого перепугу? Это какой-то ущербный комплекс регионалов по отношению к Америке. Серьезно. Это как человек, который в Москве мыл посуду, приезжает куда-нибудь в село и тут же становится главой этого села. Но он в Москве работал. Да чё, что он в Москве работал? Чё он в Москве делал? Ну, правда, Буре, он везде классно играл. Это факт. Это факт. Он всегда был классным. Он не мыл нигде посуду. Ладно. Короче говоря, Буре стал таким же, как и мы. Ну, может быть, не в плане финансов и таланта, потому что у него таланта с пригорочком и финансов тоже. Но в плане вот жизни в России он такой же, как и мы. Молодец. Все, дальше идем.
Программа Алексея Гудошникова.
19.35 в Москве. Это радиостанция говорит Москва 94 и... Господи. И 8 в Москве, 95.5 в Твери. Это программа Алексея Гудошникова. Мы продолжаем. И истерички из НАСА собирают экстренную, созывают пресс-конференцию по поводу внеземной жизни. Об этом поговорим. Об этом поговорим. Но я хочу еще вам рассказать одну новость, которая меня поразила. Знаете, такой есть журналист Аркадий Бабченко. Он решил уехать из России. Павел Буре, смотрите, отказался от гражданства американского и теперь, может быть, по мнению некоторых аналитиков, станет даже политиком когда-нибудь. А вот Аркадий Бабченко уезжает из России. Это журналист, и он говорит, пора, говорит, есть информировано обоснованное мнение, что мне надо, мол, валить. И, говорит, валю я в Прагу. Прага, встречай меня! Говорит, вот такой вот Аркадий Бабченко. При этом он сказал, что никто ему каких угроз никуда не слал, просто вот он решил уехать, потому что это вопрос свободы и несвободы. Что я могу сказать по поводу свободного этого журналиста? Ну, как раз-таки, когда упала наша тушка, вы прекрасно помните, отца были Александрова там был, там были, Елизавета Глинка была, ну, прекрасно помните, да? Он направлялся в Сирию, упал. Это был ужасный день, это был страшный траур для всех нормальных людей. А Аркадий Бабченко оказался из разряда тех людей, кто решил злословить в этот день. И что говорит? Вот, я процитирую. «У меня нет ни сочувствия, ни жалости, я не выражаю соболезнования родным и близким, как бы не выражал никто из них, продолжая петь и плясать в поддержку власти или все так же поливать дерьмом с экранов телевизоров и после смерти», он говорит. В общем, он оказался в компании с Баженой Рынской, то еще гнилью. Но это ладно, это его выбор. А сейчас он сваливает из России и говорит, Прага, встречай. Ну, что я могу сказать по поводу Аркадия Бабченко? Молодец, что не поехал на Украину, потому что на Украине обычно те, кто уезжает с России из России с помпой, как-то убивают. Ну, и, естественно, когда их убивают, говорят, а это российские спецслужбы. А мы говорим, о боже мой, опять российские спецслужбы. Ну, вы поняли. Но он поехал в Прагу, это, наверное, правильно. Логичнее, лучше, и вообще тогда надо сейчас от всех скрываться. Вот, а Павел Буре, он отказался от американского гражданства. Слушайте, я хочу коротко по двум этим людям проголосовать, так скажем. Двум этим людям. Их трудно объединить в одно что-то, но, тем не менее... Вы видите, Буре отказывается от американского гражданства, Бабченко уезжает из страны. И это хорошая тенденция. 134, 21, 35. И это хорошо, потому что нужные люди приезжают, ненужные люди уезжают. Очень хорошо, это прекрасно, и вы радуетесь. 134, 21, 35. 134, 21, 36. Вы не рады. Вы, наоборот, расстраиваетесь, потому что вы считаете, ненужные приезжают, а нужные уезжают. Поняли? То есть такая вот оценочка происходящего. В зависимости от того, на какие типажи вам больше нравятся людей. 134, 21, 35. Все очень правильно, хорошо. Великие, крутые, мощные приезжают. Не великие, не крутые, не мощные уезжают. Это 134, 21, 35. 134, 21, 36. Все неправильно, все не так, потому что великие, крутые, мощные и правдивые уезжают. Вот, а всякие разные продажные, никакие не великие на самом деле и не мощные, приезжают наживаться на нашей стране и на нас с вами. Ну, вы поняли. Это 134, 21, 36. Короткое голосование, после которого мы будем говорить уже на другую тему, поэтому не звоните, не тратьте время, просто голосуем и дальше идем, чтобы не мучиться. Фу-фу-фу. Это я просто жду, когда вы проголосуете. Мне же нужно чем-то забивать это эфирное пространство, правильно? А, хотя я же могу еще и сообщение читать. Надеюсь, что хотя бы голосование без троллей будет, клерик. Место Максаковой в Госдуме освободилось. Буре займет, говорит, hello. В Праге офис Радио Свобода, вон туда и рванул, говорит Зеленоградец. У верблюда два горба, потому что жизнь – борьба, пишет Шипохляк. Да, великие и крутые здесь, в той стране, живут и работают. Великие крутые здесь, в своей стране, живут и работают. Игорь, трудно понять. В метро другое, это не то. Я больше переживаю, что жрать нечего, говорит АМ. АМ, когда вы переживаете, что жрать нечего, нужно идти и зарабатывать на жрать, потому что если вам нечего жрать, что ж вы пишете мне сообщение? Это вы так теряете время и действительно можете умереть с голоду. Давайте подведем итоги голосования. Вы, кстати, не забывайте, что мы здесь общаемся, в основном те люди, у которых есть свободное время. Почему есть свободное время? Потому что вы уже все заработали, и дальше вы уже выражаете свое мнение. А люди, у которых нет свободного времени, разве им до радио? Разве им до меня? Не забывайте, что я здесь трещу не просто так, я здесь трещу, мне за это платят. Ребята, это моя работа. Я зарабатываю деньги. Не пренебрегайте собственным заработком ради каких-то развлечений или споров, или еще чего-то подобного. Это я просто так коротко хотел сказать. 72% радиослушателей, между тем, говорят, что все в России развивается правильно в отношении тех, кто приезжает и уезжает. То есть они говорят, круто, что приехал Буре, ну и отказался от гражданства американского. И круто, что уехал Бабченко, потому что такие люди нам не нужны. 28% между тем говорят, нет, плохо, потому что приезжают не те, кто нужно, а уезжают, мол, честные и правдивые. Вот такой примерно расклад. Как вам, нравится или не нравится? Ну, он такой. Дальше идем. Летчик предлагает говорить о внеземной цивилизации, именно это мы сейчас и сделаем. НАСА созывает экстренную пресс-конференцию по поводу внеземной жизни. Мероприятие связано с открытием, сделанным за пределами Солнечной системы. В пресс-конференции примут участие астрономы и планетологи со всего мира. Пресс-конференция будет транслироваться на сайте агентства. Начало ее намечено на 21:00 по Москве. Сейчас в Москве 19:41, 10, 11, 12. 13, 14. То есть чуть позже, как раз когда вы меня дослушаете, и плюс еще час, вы можете послушать в повторе Сергея Рыбку с программой «Хороший вопрос». Дальше можете послушать как раз-таки и посмотреть эту пресс-конференцию. Что, темой выступления станет открытие за пределами нашей Солнечной системы, поиск внеземной жизни, говорится в пресс-релизе Американского космического агентства. И пишут, что люди, которые в курсе, что там будет на пресс-конференции, говорят, что произойдет нечто важное. Об этом, по крайней мере, пишет издание BuzzFeed в своем твиттере. В мероприятии примут участие планетологи, астрономы. И НАС также сообщает, что в ходе пресс-конференции можно будет задавать вопросы, используя хэштег AskNASA. Ask NASA. Ну, по латинице, естественно. Латиницей вы это набираете. Поиск внеземной жизни. Обнаружение внеземной жизни. Что-то произошло. Но внеземная жизнь, я просто хочу сразу уточнить, это не то, чтобы мы с вами или что-то подобное нам. Это может быть бактерии в воде, например. Это вот жизнь, это уже жизнь. Какие-то микроорганизмы где-то очень-очень-очень далеко. Маленькие, да, какие-то микроорганизмы. Не обязательно даже это какие-то сложные организмы. Это было бы чем-то потрясающим, если мы нашли что-нибудь сложное. Обычно речь идет о том, что есть какая-то часть воды, и в этой воде что-то есть. И вот если эта вода где-то, чтобы в этой воде что-то булькнуло, пухнуло и, ну, и скисло. Если скисло, значит, оно, в общем, живое. И это жизнь! Эй, это жизнь! И, конечно, пообщаться нам не получится с этими инопланетянами, потому что они слишком маленькие и скорее представляют возможную опасность для нас с точки зрения заражения непонятными инфекциями. Но, тем не менее, вот такая она жизнь. Но, может быть, нам в этот раз наконец-то расскажут о каких-то гуманоидных существах. Вдруг! Ну, кстати, если мы их раньше найдем, чем они нас, значит, они тупее нас. Хотя, конечно, представить себе ситуацию, что во всей вселенной есть что-то тупее человечества, это достаточно сложно. Я согласен, это достаточно сложно. Но, возможно, они все-таки тупее нас. Что, в общем, радует, конечно же. И потом мы, наконец-то, сможем объединиться всем человечеством в нашем порыве уничтожать все вокруг себя и начать уничтожать не друг друга, а уничтожать, например, инопланетян. Это тоже будет интересно. Устроить им, так сказать, геноцид инопланетный, как это у нас в традиции человечества устроено. устроены. Ведь нельзя же жить в любви, мире и согласии, естественно. Нужно всех и друг друга убивать, крошить. Не обязательно, кстати, после этого есть. Не обязательно. Но есть и такие примеры. 7373948. Внеземная жизнь, внеземные цивилизации. Разговор о высоком. Давайте, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я, честно говоря, в восторге. Я жду. Крайне бы хотелось увидеть, потому что подготавливают. Помните, Леша, все эти фильмы про инопланетян сейчас как градом посыпались?
Я помню все фильмы про инопланетян. Да. И более того, я помню, когда Рональд Рейган, если я не ошибаюсь, пытался рассказать всему миру о внепланетных цивилизациях, ну, в смысле, внеземных цивилизациях, которые представляют угрозу, и всерьез хотел настроить весь мир на борьбу с чем-то, чего нет.
Ну, то есть какие бабки можно попилить-то? ВПКшники будут молиться и ставить свечки за всех инопланетян скопом, мне кажется. Потому что если мы можем там построить какой-то мегагалактический лифт до Луны, потом орбитальную какую-нибудь защиту, там еще Марс где-то хряпнуть, это ж попил бабла.
Я понимаю. Мне тоже нравится. И мы можем этим всем заниматься. Мы можем открыть специальные радиостанции, изучающие угрозу. Инопланетная народная республика должна у них организоваться. Мы должны в гуманитарной помощи их поддерживать, допустим. Найти там режимы правильные и неправильные, разобраться в этих режимах, кого-то поддержать, кого-то не поддержать. Вдруг, например, американцы раньше нас свяжутся, а поскольку НАСА как-то все-таки к американцам ближе, они свяжутся быстрее с представителями внеземных цивилизаций, с некими расами инопланетными, и начнут им рассказывать о своей свободе. И начнут при помощи Твиттера и тех соцсетей, которые у них существуют, подрывать стабильность, раскачивать лодку в этих внеземных цивилизаций. И начнутся там кровавые революции, весны, инопланетные весны. И тогда мы должны будем в срочном порядке помочь местным правителям и удержать натиск толпы, и побороться с умеренной и неумеренной оппозицией, и побороться с террористами, которые там обязательно появятся. Или они уже там есть, я просто не знаю. Они уже там есть, ты говоришь? Ну, тогда нам нужно будет понять, террористы это или не террористы. Например, американцы их будут называть террористами, а эти инопланетяне хотят отсоединения от того государства, в котором они проживают, и хотят самостоятельности и автономности. А мы будем говорить, нет, это не террористы, это инопланетные ополченцы, и они борются за свою свободу, потому что местный властитель устроил переворот, в результате которого незаконным путем приобрел власть, и теперь, узурпировав эту власть, терроризирует собственный народ. И мы должны будем помогать. 7373948, телефон прямого эфира. Больше оружия с двух сторон. Мы одним, американцы другим. Мы одним, американцы другим. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, добрый вечер. А можно к вас пригласить в нашу песочницу?
В какую?
В нашу дворовую, будем в инопланетян играть.
Будем в инопланетян. Спасибо большое, 7373948. Но подождите, дайте мне секунду доработать. Потом я готов резко упасть по социальной лестнице, играть в песочнице и так далее. Кстати, у нас во дворе замечательная песочница была. И для того, чтобы дети не упали, прямо поверх снега у нас и были песка. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Дмитрий. Я думаю, что все вот эти вот разговоры про инопланетян, это просто внимание отвлекают от того, что, например, они... устранили Чуркина, американцы, потому что кроме них это никто не мог сделать.
Устранили Чуркина, вы говорите?
Конечно.
Ну ладно, я вас понял. Вот это рассказ про устранение нашего постоянного представителя при ООН, постпреда. Я слышал такую версию, я, конечно, в нее не верю. Относительно господина Чуркина я хотел отдельно сказать просто. И не пытаться его вот в эту клоунаду, его имя вписывать как-то сейчас. Которой мы занимаемся, безусловно. Я сейчас занимаюсь клоунадой, шутовством, шучу. Конечно же, развлекаюсь. Хотя, может, и я зря развлекаюсь, потому что завтра постучит мне в окно инопланетянин и скажет: чувачок, выходи, выходи, поговорим. Мало ли как они разговаривают, черт побери. Может быть, они как-то совершенно странно разговаривают. Может быть, у них какое-нибудь странное письмо, как у французов. Букв много, а читается совсем по-другому. Может быть, совершенно странное. Да? Мало ли. Я же не знаю этих людей. 7373948, телефон прямого эфира. Какая они вообще, на латинице, на кириллице, а не как? Они вообще День Святого Валентина празднуют или нормальные праздники? Как вас зовут, Алё?
Добрый вечер, Вячеслав, Москва.
Да.
Ну, я думаю, что так далеко не надо углубляться. Они же сказали, что это вне Солнечной системы. Поэтому до бактерий дело не дойдет.
Так может, у них совершенно другая технологическая оснащенность у этих ребят вне Солнечной системы?
Конечно, конечно, не только технологическая. У них вообще даже мозги другие.
Может, они прилетят до нас легко, вот понимаете? Хоп, да, через черную дыру куда-нибудь к нам, раз,
все,
как-то.
Все может быть, может, сделают из нас, может быть, из нас сделают какую-нибудь непризнанную ненародную республику.
Ну, а может быть, знаете, как еще интересная какая штука? Может быть, это мы... Это мы. Просто мы изобрели путешествие во времени, и сейчас мы сами наблюдаем за собой, находящимися в другом измерении временном, на Земле.
Абсолютно с вами согласен.
Вот.
Я даже скажу больше.
Вот.
Что мы не даже не в масштабе страны, а мы. Вот мы с вами, например.
Да. Да.
Что может быть, Алексей?
Да, да, да. Я смотрел «Черепашки-ниндзя», там есть измерение X и все эти дела. Я тогда еще понял, что не все так просто во Вселенной. А с чего вы взяли, что они люди? А я не сказал, что они люди. Может быть, это огромные куры. Может быть, может быть. Может быть, это не люди. Может, это скот какой-то, бараны какие-то. Вот как у нас пробки некоторые организуют. Разве это люди организуют пробки у нас? Что бараны какие-то. Вот. Хотя очень похоже, очень похоже. Вот так визуально смотришь, уже люди. Она говорит, бараны какие-то, непонятно. Может, наконец, наша планета объединится против инопланетной угрозы? Говорят, да-да-да-да-да. Вы сказали, что люди? Ну, сказал, просто так сказал, обобщил, был неточен в терминах. Какая разница, ребят? Может, люди, а может, и не люди. Ключевая речь на этой пресс-конференции. Мы нашли планету вне Солнечной системы. Очевидно, что у них есть важный ресурс, а значит, у них нет демократии, говорит Джем. Наша нация должна собраться и принести им демократию, говорит Джем. Все вокруг матрицы, Леша, просыпайся, пишет Михаил Первым. Свяжется... Я бы хотел, чтобы меня украли пришельцы и вернули со сверхспособностями и бессмертием, пишет Валентин. Валентин, это смотря какая сверхспособность. Если, например, ваша сверхспособность была бы громко пукать, и при этом еще вы были бессмертны, согласитесь, это бы не сыграло вам на руку. То есть тут нужно еще и выбрать сверхспособность. А инопланетяне, они люди такие, понимаете? Вот, допустим, откуда мы знаем, какие традиции у инопланетян? Вот в Германии принято громко пукать... в общественных местах. То есть нельзя в себе держать. Это нормально. Для них это вполне нормально. Вот. Например, в Казахстане принято есть руками, и если было очень вкусно, то вполне допустимо облизать руки, которыми ты ел, например, бешбармак, и при этом еще отрыгнуть. То есть это вполне, это допустимый вариант, это вариант нормы, Я такое лично своими глазами видел. А что у инопланетян? Какие у них традиции? Что они считают полезным? Какие сверхспособности они считают сверхспособностями? Понимаете? Это большой вопрос. И понадобятся ли эти сверхспособности вам здесь? Тоже вопрос. Читать собственные мысли, например, пишет Хармига. Да, это сверхспособность. А я-то думал, что ты инопланетянин, Константин пишет. А может, на Марсе кого-то нашли, там же метан есть, пишет Константин. Константин, инопланетянин. Вот видите, мы даже не сможем инопланетянам ничего написать, потому что мы будем ошибаться. Космические тараканы, внеземная жизнь, Арсеха пишет нам. Я уже обладаю этой способностью, говорит Валентин. Вот видите, вы совершенный человек, и инопланетянам нечего вас исправлять. Привет тебе, Сакена Сейфулина, мой казахский друг. Роберт пишет. Роберт, я, между прочим, жил на улице Сакена Сейфулина, чтобы уж прямо вы так вот совсем убедились в том, что мы действительно друзья. Какой чай ты пьешь? Я пью любой чай. Может, там нашли нефть, пишет 21-й. Научим их по ножовщине питью водки и материться, пишет 35-й. Так, вдруг они Саитию предаются через рукопожатие. Касперман, говорит. Вполне можно быть. За ждуном прилетели, говорит Вячеслав. Почему игнор? Никакого игнора. Ну, вы, в общем, поговорили. Да, ну, давайте звонки и пару звонков. Я вижу активность. Я вижу активность такую весеннюю, замечательную абсолютно. Дивенционную. Все, давайте говорить. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Роман. На мой взгляд, доклад будет связан лишь тем, что нашли какую-нибудь планету-двойник, на которой предположительно может быть жизнь.
Может быть жизнь. 7373948. Как скучно, как отстойно. Не дай бог, так и произойдет. Это абсолютно неинтересно. Нас переполошили, мы ждем чего-то интересного, а будет абсолютно неинтересно, как всегда. Алло, здравствуйте.
Алексей, здрасте.
Да.
А вы знаете, что в 62-м году было первое в истории человечества радиопослание к внеземным цивилизациям, отправленное из Крыма, из Евпатории?
Так.
А знаете, из каких трех слов оно состояло?
Ну-ка. Ну-ка.
Послали в космос радиограмму «Мир, Ленин, СССР».
Все.
Да.
Значит, они за нас. Значит, они наши. Либо, ну, они, а, либо они, как все постсоветские республики, возненавидели и мир, и, ну, Ленина, и СССР.
Они прилетели, мир как бы на месте, да, там, Ленин, ну, вроде нашли его там.
Да, что вы сделали с СССР, твари? Вот они нам так скажут. Где СССР, скоты? Они нам скажут вот так, да?
Да, а потом уже только послали Voyager, да, вот известный америкосы после нашего уже послания.
Ну вот, вот, вот.
Которое было странное, мир, Ленин, СССР.
Мир, Ленин, СССР. А почему странное? Отличное послание было. Мир, Ленин, СССР. Они приезжают, так, мир, Ленин, СССР, говорят. Мы говорим, нет СССР больше. Они говорят, ну что вы натворили-то, я не понимаю. И тут же выходит человек-переговорщик, говорит, как вы могли предать дело Ленина? Как вы могли предать дело Ленина? Как вы могли предать дело Сталина? А? Что вы сотворили со страной, скажут, и с миром вообще? Я не понимаю. И все, и начнется опять. Они будут инопланетными гастарбайтерами, пишет Андрей. Так, ты не в Боровом жил? Я в школе Сакена Сейфуллина учился. В Уральске я жил, Роберт, в Уральске. Там же, там уже коммунизм, пишет 303-й. У нас есть Зюганов, пишет Денис. Вы что, если прилетят настоящие инопланетные коммунисты, они сожгут Зюганова, расстреляют его, и еще все, что можно сделать с Зюгановым. Он же никакого отношения к коммунистам не имеет, как я понимаю, кроме названия его партии. Какой он коммунист? Да никакой. Все, ладно, я понял, друзья, значит, ждем, когда нас отчитается, нашли они там внеземную жизнь, какую-то цивилизацию или не нашли. До этих пор можем спокойно развлекаться, отдыхать, а именно 21.00 по московскому времени. Пока, пока еще в нашей вселенной мы самые умные, самые крутые, мы венец творения Господня, мы венец природы, мы, короче говоря, самые лучшие и умные. А если мы найдем кого-то умнее и лучше, то мы его просто убьем и опять будем самыми лучшими и умными. Все, в движении. Нет, не в движении, я просто. А, еще есть фраза одна. Одна фраза. Одна фраза без веселья, без шуток, без юмора. Печальная новость вчера произошла, я об этом и в Инстаграме у себя написал. Скончался Владимир. Простите, Виталий Чуркин. Вот я просто считаю, что Владимир Путин наградил Виталия Чуркина посмертно орденом мужества. Это наш постпред Прион. Просто хочу сказать одну вещь. Если меня, может быть, родные слышат, знакомые, близкие, хотел бы выразить соболезнования, во-первых. И, во-вторых, сказать, что я лично, лично, абсолютно точно восхищался Чуркиным, его мастерством, его профессионализмом, его умом. Это был потрясающий человек, выступления которого мне всегда были интересны. И я всегда удивлялся, как он там, далеко от родины, с честью защищает нас, нашу родину, нашу страну, Россию. Такой замечательный человек. И вот сейчас есть предложение назвать в его честь улицу в Москве. Есть предложение по поводу памятника. Честно говоря, горячо поддерживаю. Я считаю, что человек своей жизнью заслужил быть увековеченным, пусть улицей или памятником, или чем-то подобным. Тем более, что сегодня, вы сами понимаете, в дипломатическом плане, в политическом плане достаточно сложные времена, и работу он выполнял очень сложную. Возможно, это работа его изгубила. Дня не дожил человек до 65-летия. Такие дела. Еще раз соболезнования родным и близким. Теперь отправляемся в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. И вы рассказываете, где едете, что видите, а в Москве тем временем 7 баллов. Начинали мы сегодня с 8, потом было 9, потом опять 8. Теперь 7. То есть все-таки ситуация немножечко улучшается, по крайней мере. Но я вижу, как все плохо, поэтому понимаю, что, наверное, домой-то ехать сейчас пока будет преждевременно. Может, пойду где-нибудь посижу. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей. Зовут меня Дмитрий. Еду, съехал с Рублевки на Кутузу. И вот от этого момента еще даже МКАД не пересек. В сторону области еду по Кутузовскому шоссе. Еду уже 1:28.
Печально, абсолютно ужасно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Владимир, Варшавка от Пражской в Google, это из города, ну, то есть к
в сторону кольца бежит 80 км в час. Никаких пробок.
80 км в час, никаких пробок. Ну вот, видите, есть где-то и позитивные места. И вот надо же было зависнуть нашему телефону именно в тот момент, когда я хотел принимать ваши звонки и принимал их. Про пробки моя любимая рубрика «Больше сварила», пишет Туман Ёшка. Госпитальный едет, пишет Дэн. Стою на Большой Драгомиловской в сторону МИДа. Ужасно стоит, вообще не движется, пишет Иракский Лобстер. Еду по своей деревне, машин нет, пишет Артем. Ну, хоть деревню назовите. Боровская в области очень хорошо стоит от МКАДа до Переделкинского рынка, пишет Арсен. Чуркин лучше, пишет АМ. Действительно так. Наверное, все спокойно, пишет Мария. Жириновский о нем хорошо сказал, это по поводу Чуркина, не шаблона. Да, я действительно читал слова Жириновского, и он сказал, что вообще нашим дипломатам нужно уделять больше внимания и заботиться об их здоровье. Что ты мне показываешь, я тебя не могу понять. Что, пять, что? Пять лет. А, ты имеешь в виду ограничить дипломатам работу. Я это прекрасно знаю, да. Спасибо, что подсказал, старичок. Спасибо. Видишь, мы команда, мы все команда. И когда эта команда теряет важных игроков, это всегда ужасно и плохо. Волгоградка, Макдональдс, Кузьминки, 30 минут, пишет Джек Воробей. Залип на кассе в магазине на полчаса, пишет Алекс. Это что-то не то. Бакинская, Липецкая, стоит стабильность, пишет Елена. От Беговой до Савеловской по трешке 1 час 30 минут, пишет родной. МКАД стоит возле 41 километра, пишет летчик. Круто! Пусть у нас и сломался в определенный момент телефон. Вы все рассказали мне через Телеграм. Сейчас новости, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.